Здравствуйте, это программа о душевном здоровье. Мы продолжаем разговор, начатый в нашей прошлой программе. В рамках врачебной консультации мы отвечаем на вопрос моей коллеги, врача, о том, не является ли восприятие западной системы ценностей причиной многих душевных и телесных расстройств, которые так приумножились в нашем обществе. Я эту мысль поддержал и решил ее развить в наших прошлых программах. Сегодня я продолжу. Итак, мы с вами остановились на эпохе Петра I. Для нас это начало новой России. Чего-то совершенно небывалого. Такого никогда не было. Не было никогда такого насилия над самосознанием нашего народа, которое исходило не от внешнего врага, что само по себе для нас было привычно, и мы знали, как себя в этом случае вести, а происходило от первого лица государства. Именно он принял единоличное решение насадить в России, в русском народе, европейскую систему ценностей. А Европа к тому времени уже руководилась антихристианским духом. И несмотря на все сопротивление нашего народа, который до мозга костей оставался православным, Петру I удалось совершить это насилие. Мы провели последние 300 лет нашей истории, вернее, до революции, 200 лет, до революции 17 года, вот в этом противопоставлении правящей элиты нашего народа всему остальному народу. Последние поколения людей живут в этой атмосфере, в атмосфере противопоставления власти с народом. И мы к этому так привыкли, что не считаем это чем-то ненормальным. А ведь это само по себе является причиной очень многих психических расстройств. Это само по себе напоминает некую шизофрению в народе, когда властная элита имеет одни цели, а народу навязывают другие. Так вот, это происходит последние 300 лет нашей истории. И это, конечно, не могло не сказаться на нашем душевном и телесном здоровье, конечно. Я уже говорил о том, что Европа рождала одну самоубийственную идею за другой, которые в самой Европе не очень-то приживались. Европа никогда не останавливалась на какой-то из них так, чтобы это стало ее судьбой. Хотя все они, эти европейские изобретения в плане наиболее оптимального устройства общества, начиная от французских философов-просветителей и кончая современной либеральной теорией, они все составили вот этот конгломерат, который мы называем западной системой ценностей. Каждая внесла свою лепту. Ну, например, такое европейское изобретение, как марксизм, в самой Европе не нашло почвы, а у нас нашло. Когда наше общество за 200 лет противопоставления власти народу дехристианизировалось, когда наш народ мог воспринимать в своем государе предтечу антихриста, то в обществе начиналась постепенная дехристианизация. И к определенному периоду нашей истории дехристианизация достигла очень таких больших масштабов. Мы знаем, что правящая элита наша была обезверившейся уже в середине 18 века. Мы знаем, что наша императрица Екатерина уничтожила 80% монастырей православных. А монастыри – это источник нашей духовности. Это сердцевина духовной жизни нашего народа и общества. И государства тоже. Мы увидели такой феномен, которого невозможно было представить никогда раньше. Когда руководитель государства, православный мирянин, я имею в виду Екатерину II, посадила в тюрьму и уморила голодом православного иерарха, архиепископа Арсения Мацеевича, одного из самых видных деятелей нашей церкви тогдашнего времени. Никогда ничего подобного не было тому, что сделал Петр I, став главой церкви, фактически. А его последователь Павел I прямо-таки объявил себя главой Русской Православной Церкви и узаконил это. Высшим руководящим органом Русской Православной Церкви долгие десятилетия был Священный Синод, во главе которого стояло светское лицо и очень часто человек неверующий. По всем церковным канонам, если какой-то мирянин ставит себя во главе церкви, пытается, он подвергается анафеме, то есть отлучению от церкви. А у нас этого не произошло, потому что этим мирянином стал православный государь. И вот в таком состоянии духовной раскоряченности, извините за выражение, наше общество находилось в течение 2 столетий. Поэтому, конечно же, это не могло не закончиться тем, что с нами произошло в 20 веке. Состояние церкви при ее обезглавленности, при подчиненности церкви государству, деградировало до такого состояния, что церковь теряла все больше и больше авторитет в своем народе. Наше духовное образование было таким, что именно в семинариях люди убеждались в том, что Бога нет. В 19 веке образованный человек, придерживающийся православных постов, подвергался осмеянию. Это было признаком дурного тона, невежества. Вот плоды общения с европейской цивилизацией, с Европой, так называемого европейского просвещения. И в конце концов мы получили совершенно обезверившееся общество в конце 19-го, в начале 20 века. Поэтому то, что произошло в 17 году, это закономерный результат нашего тесного общения с западноевропейской цивилизацией. И одна из идей, я имею в виду марксизм, которая родилась в недрах Европы, европейского сознания, она стала нашей национальной идеей. Это вполне закономерно. И именно у нас она приняла характер религии. Потому что у нас не может быть просто национальной идеи. У нас может быть только религиозная идея. Потому что уж очень религиозен наш народ. Мы не можем руководствоваться просто какими-то идеями, как таковыми идеологиями. Любая идеология в нашем народе претендует на то, чтобы стать религией. Мы же это видим сейчас. Потому на какие кружки по интересам разделилось наше общество. То, что произошло с нами в 20 веке, это на сегодняшний день еще по-настоящему не оценено. Слишком мало времени прошло. Такую катастрофу национальную, государственную, народную не переживало ни одно общество никогда в истории человечества. И то, что мы вышли из 20 века еще народом, еще государством с тем же названием, хотя несколько видоизмененным, и главное, с сохраненной церковью русской православной, такой же, какой она была при апостолах, это чудо Божье. Но мы не разлучились с европейской цивилизацией, наоборот. Именно в 20 веке, в конце, когда не просто окно в Европу, а стена в Европу разрушилась, и мы стали дышать с Европой одним воздухом, мы увидели всю болезнетворность и даже смертоносность европейского духа для нашего народа. Европейские ценности, которые лишают человека представления о его божественном происхождении, представление человека о себе как об образе Божьем, низводящее человека до состояния скота, а именно это мы сейчас и видим в просвещенной Европе, крайне болезненно сказывается на состоянии нашего народа. Молодежь предпочитает воспринимать самоубийственный образ жизни, при этом она думает, что она подражает Европе, передовой Европе. Последние 300 лет нашей истории – это тяжелая болезнь европеизма, которой мы никак не перестанем болеть, мы никак не можем выздороветь, мы никак не можем отмежеваться от европейской цивилизации, которая на сегодняшний день представляет из себя вот такое явление, которое можно сравнить с сумасшедшей чумной старухи, которая сеет болезнетворные бациллы по всему миру. Мы же видим, как это происходит по всей планете нашей. Как навязываются, насильно навязываются либеральные стандарты, которые как идеология опять-таки родились в недрах европейского сознания. Как навязывается идея безрелигиозного общества. Ведь идея безрелигиозного общества – это специальное европейское изобретение. Оно нигде больше не могло возникнуть, только в недрах дехристианизированной европейской цивилизации. И мы этим болеем. Тютчев, величайший наш мыслитель и поэт, называл наше европейничание или обезьяничание перед Европой животным инстинктом. Он говорил, что по-другому это никак не объяснить. Только как животный инстинкт. И болеет этим животным инстинктом разрушительным именно образованная часть нашего общества. Именно русская интеллигенция, которая получила образование на основе европейской системы познания мира, которая имеет свое начало в христианстве, в церкви, а потом основательно от нее оторвалась, как непослушная дочь от своей матери. И вот именно такие формы, такие способы познания окружающего мира, которые возникли в Европе и транслировались нам, создали вот такой феномен, как русская интеллигенция, которая заболела европеизмом, можно сказать, неизлечимо. И мы видим, что даже в советские времена, когда между Европой и Россией был железный занавес, восприятие европейской системы образования, европейской системы познания окружающего мира рождало вот этот особый тип человека, русского интеллигента, который потом вылился в диссидентстве нашем. Это одно из самых, на мой взгляд, отвратительных явлений русской культуры. Хотя оно и пропагандировало какие-то гуманистические идеалы, но за ним стояло вот это вот сатанинское начало. Презумпции человека как такового над всем остальным. Ведь светский гуманизм, который мы все так сейчас любим и воспеваем, и от чего все отталкиваемся, это ведь тоже европейское изобретение. Суть его сводится к тому, что человек поставил себя на место Бога, и земная человеческая жизнь является наивысшей ценностью, которой все должно служить. Нет ничего выше прав и свобод человека. Если светский гуманизм сделать идеологией, мы с вами увидим конец цивилизации. На сегодняшний день мы переживаем конец европейской цивилизации, плодом которой стали однополые браки. И каждая, одна за другой европейские страны их узаконивают. Семья – основа общества. Узаконение однополых браков подписывает смертный приговор европейской цивилизации. Я дерзаю думать, что у европейской цивилизации нет шансов. У нее нет исторической перспективы. И связывать свою судьбу с европейской цивилизацией – это значит вставать на путь самоубийства самим. Какой бы народ ни связал свою судьбу сейчас с общеевропейским союзом, этот народ не имеет ни исторической перспективы, ни шансов обрести и сохранить душевное и телесное здоровье. На этом я хочу закрыть тему, которую нам задала автор этого письма, моя коллега-врач. Хочу поблагодарить ее за этот вопрос, за возможность раскрыть эту тему в нашей программе. В следующий раз мы уже будем говорить уже отвечать на другие вопросы. Сегодня я вам напоминаю, что вы можете заказать и приобрести мои лекции «Школа православного самосознания» по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. Подробности на сайте Боровских.ру. Сегодня я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и с Богом!